В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Сегодня 2 января, четверг, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Новое название старого министерства. О чем пишет пресса Абхазии и Южной Осетии. Политические итоги ушедшего года в Грузии. Подробнее об этом слушайте в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях. В Волгограде продолжается расследование обстоятельств двух терактов. В резиденции погибшего палестинского посла в Праге найдено большое количество оружия. Судебный процесс по третьему делу Мохаммеда Мурси начнется 28 января. В Волгограде продолжается расследование обстоятельств двух терактов, жертвами которых 29 и 30 декабря стали 34 человека, более 60 получили ранения. В очередном сообщении следственных органов высказывается предположение, что террористы-смертники, совершившие взрывы на вокзале и в троллейбусе, приехали в город с Северного Кавказа. При этом не уточняется, из какого именно региона. По данным судебно-медицинской экспертизы останков террориста, взорвавшего троллейбус, это был мужчина. Ранее говорилось о женщине. Следователи также информируют о том, что преступники проникли в Волгоград, используя полевые дороги в обход оживленных трасс, на которых дежурят полицейские. В городе усилена охрана на общественном транспорте, на административных границах области проводится дополнительный контроль приезжающих и выезжающих. Ранее сообщалось, что состояние 5 и 62 пострадавших при терактах остается крайне тяжелым. В больницах Волгограда и Волжска остаются 44 человека. Еще 18 пострадавших, среди которых две девочки 3 месяцев и 9 лет, доставлены на лечение в московские клиники. По данным городских властей, на специальный счет для сбора пожертвований в помощь пострадавшим уже поступило более 9 миллионов рублей. В Волгоградской области сегодня 4-й день траура. В резиденции палестинского посла в Праге Джамиля Аль-Джамиля, погибшего в среду при взрыве сейфа, найдено большое количество оружия. Об этом сообщила агентство Рейтер представитель полиции Чехии Андрея Зоулова. По информации чешского еженедельника «Респект», что найденных винтовок хватило бы для вооружения отряда из 10 человек. Все оружие ввезено нелегально. Дипломат с семьей приехал в новую квартиру всего несколько дней назад. Сейф был перевезен из помещения прежнего посольства. Им пользовались постоянно, и никакого охранного взрывного устройства в нем не было, заявил в четверг представитель посольства Набиль Эль-Фахель. В резиденции был и другой сейф, которым не пользовались более 20 лет, но и в нем полиция взрывчатки не нашла. Ранее палестинский министр иностранных дел Рияд Аль-Малки заявил, что взорвавшимся сейфом не пользовались со времени его покупки с середины 80-х годов, когда в Праге работало представительство Организации освобождения Палестины. 56-летний Джамаль Аль-Джамаль скончался в среду в военном госпитале в Праге от тяжелых ранений, полученных при взрыве. Чешская полиция исключает возможность теракта и настаивает на том, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с охранной системой сейфа. Ожидается, что в расследовании примут участие палестинские эксперты.
«Эхо Кавказа. Новости».
Судебный процесс по третьему делу свергнутого военными президента исламиста Египта Мохаммеда Мурси начнется 28 января. Он обвиняется в организации побега из тюрьмы с помощью иностранных боевиков. О дате слушания в апелляционном суде Каира объявлено в четверг. 28 января 2011 года Мохаммед Мурси вместе с другими лидерами исламистского движения «Братья-мусульмане» бежал из тюрьмы, где находился после ареста во время 18-дневного восстания. которое привело к свержению президента Хосни Мубарака в феврале того же года. В июне 2012 года Мурси стал первым демократически избранным президентом Египта. Теперь против него возбуждены 3 уголовных дела, в том числе по обвинению в подстрекательстве к насилию при содействии иностранных боевиков, что, по мнению новых властей Египта, привело к гибели демонстрантов во время волнений в период его пребывания у власти. По этому обвинению ему грозит смертная казнь. В среду вечером в ходе нового столкновения между исламистами и полицией в Александрии погибли 2 человека. В среду же полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов в Каире. Антиправительственные выступления сотрясают Египет с момента отстранения Мурси от власти 3 июля прошлого года. Этому предшествовали выступления против его правления. Новое временное руководство страны, опирающееся на военных, проводит массовые аресты руководителей и активистов движения «Братья-мусульмане», которое объявлено в Египте террористической организацией. Тверской суд Москвы санкционировал в четверг арест Сергея Мохнаткина, задержанного 31 декабря на Триумфальной площади в Москве в ходе акции «Стратегии 31». Он будет находиться под стражей до 1 марта. Мохнаткин обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, во время несанкционированной акции он подрался с полковником полиции. Ранее адвокат активиста Вячеслав Макаров сообщил «Эху Москвы», что его подзащитный был избит в полиции. Однако при осмотре Мохнаткина медиками адвокату присутствовать не разрешили. Сергей Мохнаткин был единственным из 28 задержанных на Триумфальной площади, кого оставили под стражей. Остальные 27 человек были отпущены после составления протоколов, в том числе лидер «Другой России» Эдуард Лимонов. В 2010 году Мохнаткин был приговорен к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в нападении на сотрудника полиции во время акции «Стратегии 31» 31 декабря 2009 года. Свою вину он не признал и утверждал, что лишь заступился за женщину, которую избивал полицейский, а на митинге оказался случайно. Весной 2012 года Мохнаткина помиловал тогдашний президент России Дмитрий Медведев.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Министерство по вопросам реинтеграции Грузии сменило свое название. С 1 января ведомство Пааты Закаришвили именуется Министерством примирения и гражданского равноправия. Что стоит за новым названием и что думают о нововведении противники нынешней власти, в сюжете Михаила Егикова.
На официальном сайте Министерства примирения и гражданского равноправия Грузии все еще фигурирует старое название ведомства – Министерство реинтеграции. Но оно устарело в тот самый момент, когда в права вступил 2014 год. 1 января были введены в действие поправки к Конституции страны, в соответствии с которыми министерство должно решать совсем иные задачи. Отныне оно не станет пытаться реинтегрировать осетинские и абхазские народы в состав Грузии. Его цель – помириться с населением мятежных территорий. Министр примирения Паата Закаришвили считает, что прежняя политика была ошибочной.
Реинтеграция – это одна из составных частей урегулирования конфликта. Но для начала конфликт надо урегулировать и только потом браться за реинтеграцию. Соответственно, Саакашвили поспешил с этим названием, заявив абхазам и осетинам, что между нами нет никакого конфликта. Осталось лишь вернуть наши территории в состав Грузии. Это завело в еще более глубокий тупик наши отношения. Сменой на название мы признаем, что была допущена ошибка, и мы ее пытаемся исправить.
Бывший председатель парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии Шота Малашхе уверен, что новое название министерства – это подмена, уводящая внимание от правовых реалий конфликта.
Ну, во-первых, нужно сказать, что эти территории оккупированы, и это по всем международным документам так и есть. И на этих территориях произошла этночистка. И из этого исходя, нужно, чтобы название было реинтеграция. Так что никаких проблем на международном юридическом плане не было. Это не этнический конфликт, а это проблема России и Грузии. Россия оккупировала эти территории, так что нужно исходить из международного права и не выдумывать какие-то названия.
Политолог Ника Читадзе также скептически смотрит на то, что отныне в состав правительства входит Министерство примирения. Эксперт не против налаживания взаимоотношений между оставшимися по разные стороны баррикад народов, однако считает, что одно лишь название вряд ли способно примирить людей.
Ну, это зависит от той стратегии, которую, и тактики, которую будут выбирать новые власти Грузии в отношении России, в отношении Абхазии, в отношении Хинвальского региона и внутри Грузии. Мы должны развивать демократические институты. Но если с другой стороны, например, абхазское общество смотрит и в Хинвальском регионе население смотрит, что, например, в Грузии бывший прокурор был уголовным преступником, да, я думаю, что не будет большого желания со стороны абхазского или осетинского общества жить единой Грузии, примиряться.
Идея гражданского равноправия, которая также нашла отражение в новом названии министерства, по словам главы ведомства Пааты Закариишвили, адресована тем же гражданам Грузии, которые не считают себя сегодня таковыми. Ника Читадзе считает эту инициативу перспективной, поскольку путь к примирению в демократическом обществе лежит через обустройство не этнической, а гражданской нации, неотъемлемой частью которой должны стать все народы, населяющие Грузию. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Для коалиции «Грузинская мечта» 2013 год был первым рабочим годом после прихода к власти. Этот же год был последним на президентском посту для Михаила Саакашвили. В сюжете Мзии Парисяшвили политические итоги прошедшего года.
С первых же дней 2013 года стало ясно, что президент Михаил Саакашвили и премьер-министр Бидзина Иванишвили не смогут ужиться в одном политическом пространстве. Саакашвили предрекал хаос и разруху. Иванишвили же говорил об отсутствии всякой чести националов, обещая, что эпоха лжи и безрассудной политики президента скоро завершится. В Грузии многие ожидали, что после громких обвинений в адрес политических оппонентов новые власти начнут, как и обещали, реализовать курс на восстановление справедливости. Около 200 политзаключенных, освобожденных к Новому году, начали проводить шумные акции протеста, требуя полной реабилитации. Они призвали парламент подготовить иск против президента Михаила Саакашвили в Международный уголовный суд в Гааге.
Признание статуса политзаключенных – свидетельство существования преступного режима и тирании. Поэтому мы требуем суда над политическими и уголовными преступлениями режима Саакашвили.
Говорил 4 февраля один из политзаключенных Леван Кугичаишвили. Тогда же глава парламентской комиссии по правам человека Эка Бесели заявила, что над всеми этими вопросами парламентское большинство работает в ускоренном режиме.
Мы работаем над созданием комиссии, которая на первом этапе рассмотрит дела тех осужденных, которые оспаривают справедливость вынесенного им приговора. К этим делам относятся и политические. Затем комиссия направит эти дела в суд, но не к тем судьям, которые их осудили, а к тем, которые не вызывают сомнения в собственной объективности и непредвзятости.
Для этого власти объявили о начале судебной реформы, провели досрочные выборы Верховного Совета Юстиции. Однако, к удивлению и досаде членов нового правительства, судьи, избранные коллегами в Совет, оказались приверженцами курса прежних властей. Это, по утверждениям экспертов, сделало невозможным радикальное преобразование судебной системы. Параллельно руководство страны обещало расследовать все скандальные дела. Имелась в виду и августовская война, и спецоперация в Лапанкуре, и смерть Зурабажвания. При этом «Грузинская мечта» просила своих сторонников дать им время до президентских выборов. Иначе, объясняли они, Запад может нас неправильно понять. Однако людям, пострадавшим от прежнего режима, было трудно сдержать эмоции. Следствием этого стали события 8 февраля. Политзаключенные в Тбилиси заблокировали вход в здание Национальной библиотеки, где президент Михаил Саакашвили намеревался в последний раз отчитаться перед парламентариями. Тогда страсти накалились до предела, и разгневанные участники акции протеста избили нескольких депутатов нацдвижения. регионах было также неспокойно. Представители нового правительства рассказали о новых видеозаписях со сценами насилия над людьми, найденных в тайниках в Самегрело. Общество потребовало арестовать предполагаемых виновников, однако власти с этим не торопились. Члены нацдвижения, в свою очередь, ошибок признавать не собирались, а напротив продолжали обвинять грузинскую мечту в реваншизме и расправах над политическими оппонентами. Президент накладывал вето на законопроекты, объявлял масштабные помилования со снятием судимости. При этом в списках заключенных, которым собирались дать свободу, значились не только чиновники прошлой власти, но и их близкие и родственники. Оба грузинских лидера легко выносили ссор из избы. Из-за личной неприязни между Саакашвили и Иванишвили в неловком положении оказывались даже опытные зарубежные дипломаты. Грузинскому обществу надолго запомнилось поведение двух своих лидеров на корабле США «Балкли», приставшим летом в Батумском порту. На торжественном приеме, устроенном послом США в Грузии, президент и премьер-министр постоянно оппонировали друг другу. В ответ на слова капитана корабля о том, что за 11-летнюю историю судна впервые на борту одновременно находятся президент и премьер-министр, Едина Иванишвили сказал:
у него истечет президентский срок, вы можете забрать его с собой.
К концу года мечта Иванишвили сбылась. Стало известно, что Саакашвили нашел работу за океаном в школе дипломатии и права имени Флетчера в Массачусетсе. Впрочем, выживая националов, сам премьер-министр неустанно повторял, что уйдет из политики после президентских выборов. В роли президента Иванишвили видел только Георгия Маргвелашвили и был серьезно раздосадован тем, что далеко не все разделяют его восторженное отношение к этой кандидатуре. К концу предвыборной кампании, которая, если не считать единичных случаев, прошла на удивление спокойно, в обществе заговорили о необходимости второго тура. Как выяснилось позже, борьба развязалась не за первое место, а за второе, между кандидатом нацдвижения Давидом Бакрадзе и кандидатом от партии «Демократическое движение. Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Но даже само предположение о возможности второго тура обидело Бедзину Иванишвили не на шутку. 17 октября, за 10 дней до голосования, премьер-министр заявил, что в случае, если Маргвелашвили не одержит победу сразу, он откажется от участия в выборах.
Вот и будет у вас второй тур. Выберите вы Бакрадзе. Миша очень хотел бы премьером. Вот и представят его на этот пост. Бог вам в помощь тогда. Вернутся к вам концерты и вечный праздник.
Съязвил тогда Иванишвили, нарисовал картину политической жизни Грузии без грузинской мечты. В свою очередь Георгий Маргвелашвили обещал, что в случае его избрания кооабитации наступит конец. И тогда страна наконец стряхнет с себя оковы прошлого. Впрочем, порой Маргвелашвили мог так увлечься, что ставил заслугу грузинской мечте достижения предшественникам. Особенно запомнилось такое заявление.
Всего один месяц, как началась программа бесплатных родов, и уже в 6000 семьях появились новые дети, новое счастье.
Второго тура не понадобилось. Маргвелашвили одержал убедительную победу, и Иванишвили назвал имя своего преемника. Им оказался 31-летний министр МВД Иракли Гарибашвили. К тому времени Гарибашвили уже имел репутацию одного из самых эффективных членов правительства. Ему удалось удержать порядок на фоне широкомасштабной амнистии. Он публично уничтожил незаконные видео и аудиозаписи, сделанные и при Иваноме Рабишвили. Последний с весны находится в следственном изоляторе. Список предъявленных ему обвинений коротким не назовешь. Превышение служебной полномочии, растрата бюджетных средств, присвоение чужого имущества и многое другое. В заключении остается и бывший министр обороны Бачу Ахалая. Он был оправдан по двум делам. Еще по одному был помилован президентом. Но список обвинений против него достаточно велик. Именно судебные процессы против бывших высокопоставленных чиновников стали одной из причин, по которым президент Михаил Саакашвили, как и депутаты от нацдвижения, отказались присутствовать на церемонии инаугурации. Хотя, наверное, многие хотели бы хоть один раз за всю современную историю Грузии увидеть двух президентов, межнастоящих рядом. В 2013 году впервые состоялись президентские выборы в сроки, предусмотренные Конституцией Грузии. После инаугурации Грузия перешла от президентской формы правления к парламентской. Перед уходом с поста президента Михаил Саакашвили обратился к народу.
Я хочу извиниться перед теми, кто стал жертвой несправедливости и унижений. Я сожалею, что часто слишком сильно доверял некоторым чиновникам Министерства внутренних дел и прокуратуры.
Заявил Саакашвили. По его словам, он полон энергии, хотя понимает, что Грузии нужно от него отдохнуть. Экс-президент отправился в Европу, а потом перебрался в США. После инаугурации с политикой попрощался и Бедзина Иванишвили, но в отличие от Саакашвили остался дома.
«Никуда я не ухожу, я именно прихожу и минимум 20 лет буду активным вместе с вами, и мы сможем и вместе упорядочим общество».
Утешал перед уходом своих сторонников Иванишвили. Тогда многим в Грузии казалось, что после завершения кооптации, когда власть полностью оказалась в руках грузинской мечты, начнется долгожданное восстановление справедливости. Будет создана специальная комиссия, которая пересмотрит судебные решения, вынесенные в годы правления команды Саакашвили. Но в конце ноября министр юстиции Теодзо Лукьяни заявила, что правительство под руководством Гарибашвили решило отложить создание комиссии.
Никто из членов правительства не возражал против идеи создания комиссии по устранению ошибок в правосудии. Но в то же время, если человек будет оправдан, у него появится возможность подать ходатайство о возмещении материального ущерба в гражданских судах. А к этому экономика нашей страны в данный момент не готова. Это единственная причина, по которой это предложение посчитали преждевременным.
В знак протеста около 1000 заключенных начали в тюрьмах голодовку. Бывшие политзаключенные вновь вышли на улицу. Они утверждали, что требуют не материальной компенсации, а всего лишь восстановления справедливости. Правозащитник Гела Николаишвили заявил радио «Эхо Кавказа».
Нас беспокоит в первую очередь судьбы тех заключенных, которые и сегодня несут наказание, и им говорят: «Да, действительно, многие из вас неправильно несут наказание, вы не виновны, но раз у государства нет, вы уйдете такие средства, которые вы потом будете требовать за возмещение морального ущерба, поэтому вы не будете сидеть до конца своего срока». Вот такое решение и такой подход действительно неприемлем.
Но это было не единственное разочарование. Грузинская мечта на 2 года отложила срок вступления в силу нормы УПК, по которой допрашивать свидетеля можно только в суде, в присутствии представителей защиты и обвинения. Эта норма дала бы сторонам равные права, которые закреплены Конституцией, сделала бы невозможным давление на свидетелей со стороны следствия. В том, чтобы эта норма вошла в силу, выразили заинтересованность и депутаты от нацдвижения, но им напомнили, что они сами, будучи у власти, 3 раза откладывали ее введение. К концу года возобновилась кампания по предъявлению обвинений в совершении уголовного преступления бывшим чиновникам и членам нацдвижения. Среди попавших под раздачу оказался и мэр Тбилиси Гиги Угулава. Он был обвинен в растратах и отстранен от должности. Находящийся в тюрьме генсек бывшей правящей партии Ивану Мерабишвили заявил, что новый генпрокурор Отар Парцхаладзе лично угрожал ему, требуя содействия по делу Жвания. Несмотря на призывы правозащитников, генпрокуратура отказалась проверить жалобы бывшей правой руки Саакашвили. Началась война компроматов. Нацдвижение обнародовало информацию о том, что генпрокурор в 2001 году отбывал срок заключения в Германии за разбойный грабеж. Как оказалось, Отар Парцхаладзе действительно был судим. Из-за разгоревшего скандала Парцхаладзе 30 декабря был вынужден подать в отставку.
Через год парламент Грузии лишь однажды в согласии с меньшинством принял заявление о незыблемости евроатлантического курса Грузии и единогласно проголосовал за ограничение права президента распускать правительство. Этому консенсусу предшествовали многочасовые шумные дебаты, в конце которых спикер парламента Давид Усупашвили заявил:
«С этим решением я поздравляю граждан Грузии, но не нас, потому что мы, пока пришли к этому, долго мучили наших избирателей».
С весны 2013 года грузинское общество больше таких поздравлений не получало. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжает программу наш постоянный автор Виталий Шаря. Он размышляет над тем, что может ожидать самопроглашенную республику Абхазия в наступившем году.
По прогнозам многих наблюдателей, вряд ли наступивший 2014 год может быть в политической жизни Абхазии спокойным, ведь 2013, особенно его вторая половина, прошел под знаком беспрерывных атак оппозиции на президента Александра Анквава. Это оказалось весьма неожиданно, если учесть, что предшествующий 2012, несмотря на покушение на жизнь президента, был в целом довольно спокойным и стабильным для власти. Совершенно пока непонятно, как властная команда собирается выходить нынче из ситуации с незаконной паспортизацией в восточных районах республики. Между тем, это такой камень, который, если от него не освободиться, может утянуть ее на дно. Только ленивый сейчас не рассуждает о моменте, который наступит в марте после завершения Олимпийских игр в Сочи. Действительно, трудно не согласиться с теми российскими и не только российскими политологами, которые считают, в последние годы Москва предпочитала воздерживаться от каких-либо резких движений в регионе, дабы не создавать возможные дополнительные риски для благополучного проведения игр. Но мне кажется, что не стоит и преувеличивать, как некоторые, значение здесь олимпийского фактора. Очень трудно представить себе, чтобы Россия, скажем, пошла на отказ от признания независимости Абхазии и Южной Осетии ради того, чтобы Буба Кикабидзе согласился вновь выступать в Российской Федерации с концертами. Ибо любой вменяемый человек понимает, что это было бы тушение бензином углей, лежащих сегодня под толстым слоем пепла. Возможно, что Москва после Сочинской Олимпиады начнет активнее высказываться по внутриполитическим проблемам Абхазии, но очень бы этого не хотелось, так как опыт показывает, чаще всего подобная активность оказывалась контрпродуктивной и всегда воспринимается у нас болезненно. Развяжет ли окончание игр руки абхазской оппозиции? Да, наверняка. Тем более, что в ее среде в последнее время звучали и все более радикальные высказывания. Но не переоценивает ли оппозиция свои силы и поддержку широких масс, чтобы идти на штурм властных высот задолго до срока президентских выборов? Судя по некоторым высказываниям Александра Анквава, можно предположить, что он, в свою очередь, готов пойти на обострение и провести референдум о том, поддерживает ли его народ в качестве президента, рассчитывая, естественно, на успех. Ох, не хотелось бы всего этого. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А теперь о работе коллег. В рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
Читаем прессу.
Информационное агентство «Регнум» публикует статью Евгения Крутикова, где он подводит итоги прошедшего года для Южной Осетии. Вопрос, в каком направлении должна развиваться гостинская экономика, по мнению Крутикова, остается основным. Если почти весь год ситуация во всех сферах имела тенденцию к ухудшению, то надежда на лучшее, по мнению автора, появилась в последние месяцы года под личным давлением помощника президента России Владислава Суркова. Беспрецедентная жесткость, проявленная новым помощником президента Российской Федерации в отношении всего негатива и персонального руководства Южной Осетии, потрясла сами основы цхинвальского мироощущения. Сурков оказался нечувствителен к традициям местного гостеприимства, не воспринял некоторые особенности этикета и манеры поведения. А именно на этом сломались в свое время ряд его предшественников и персонал посольства. Но одновременно с этим открыт для понимания ряда специфических социально-бытовых деталей, пишет Крутиков. Таймураз Джарапов, указ о помиловании которого подписал президент Южной Осетии Леонид Тибилов 31 декабря, передан в Грузии в тот же день, сообщает РЭС. Джарапов, гражданин Грузии, был осужден Верховным судом Южной Осетии 15 ноября 2010 года на 13 лет лишения свободы за попытку незаконного захвата и удержания власти. Он занимал пост министра культуры в так называемом альтернативном правительстве Южной Осетии, которое существовало с 2006 по 2008 годы. По словам полномочного представителя президента Южной Осетии по постконфликтному регулированию Мурата Джоева, Джарапов был помилован с учетом просьб родителей заключенных граждан Южной Осетии, находящихся в грузинских тюрьмах. Министр внутренних дел Южной Осетии Ахсар Лавоев в своем интервью, которое публикует Осинформ, заявил, что благодаря работе сотрудников МВД фактически полностью искоренены многие виды преступлений. По его словам, в истекшем году почти не наблюдались тяжкие и особо тяжкие преступления. В основном сейчас происходят мелкие кражи, хулиганство, редко разбои, преступления коррупционного характера и экономической направленности. Криминогенная обстановка стабильная и контролируемая, заявил Лавоев. В 2013 году в Южной Осетии родилось 574 ребенка. Об этом информационному агентству РЕС рассказал главврач Республиканского родильного дома Вадим Дедеев. В это число входят и те дети граждан Южной Осетии, которые родились на территории Северной Осетии. В прошлом году рожать в российских больницах предпочли 250 жительниц Южной Осетии. Это число меньше, чем в предыдущие годы. А вместе с тем общее количество родившихся детей выше, чем в прошлом году. А 1 января в единственном в Южной Осетии роддоме родилось 4 малыша, сообщила ИРС. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Тхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21:30, в Праге 6:30. Сейчас с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Уникальная реликвия – медальон с частицей мощей святого апостола Симона Канонита, одного из 12 учеников Господа Иисуса Христа, была преподнесена 29 декабря 2013 года в дар Новоафонскому монастырю, сообщает Священная митрополия Абхазии. Благотворитель, преподнесший святыню и пожелавший остаться неизвестным, сообщил о том, что частица мощей святого апостола Симона Канонита, как и многие иные святыни православной церкви, была вывезена на Запад и хранилась на территории одной из католических монастырей Германии. Она также была освидетельствована как идентичная, что подтверждено документами с печатями местного епископа. Серебряная капсула XIX века с частицей мощей просветителя Абхазии святого апостола Симона Канонита передана наместнику священной обители Абдавиду. Частица мощей будет выставлена для поклонения всем верующим 23 мая, в день памяти апостола, сообщает Абсны Пресс. Согласно постановлению президента Грузии 3 января 2014 года, будет объявлен конкурс для избрания члена Верховного Совета Юстиции. Представить кандидатуру можно будет в течение 10 дней с момента объявления конкурса, сообщает Интерпресс Ньюс. Член Верховного Совета Юстиции Грузии может быть избран из профессоров и исследователей высших образовательных учреждений, либо из граждан, представленных членами Ассоциации адвокатов Грузии, или непредпринимательскими, некоммерческими юридическими лицами Грузии. Смертники, совершившие террористические акты в Волгограде 29 и 30 декабря, прошли подготовку на Северном Кавказе. Информацию об этом распространил сегодня 2 января ряд российских СМИ. В частности, по данным Life News, террористы-смертники были подготовлены не в Волгоградской области, а на Северном Кавказе. Они прибыли в регион по полевым дорогам с конкретным заданием – совершить самоподрывы с большим количеством жертв.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
О том, что пишут в самопроглашенной республике Абхазия, рассказывает Анаит Гагарян.
Читаем прессу.
В дар Новоафонскому монастырю преподнесена уникальная реликвия – медальон с частицей мощей святого апостола Симона Канонита. Об этом сообщает агентство Абсны Пресс. Благотворитель, преподнесший святыню и пожелавший остаться неизвестным, сообщил о том, что частица мощей святого апостола была вывезена на Запад и хранилась на территории одного из католических монастырей Германии. Она также была освидетельствована как идентичная, что подтверждено документами с печатями местного епископа. Абсны Пресс уточняет, что серебряная серебряная капсула XIX века с частицей мощи апостола Симона Канонита передана наместнику священной обители Давиду Сарсане. Она будет выставлена для поклонения всем верующим 23 мая, в день памяти апостола. Нужная газета на первой полосе публикует фотографии самых важных событий минувшего 2013 года, а также некоторые цитаты, а именно президента Александра Анквап. «Шантаж, политические угрозы, психологическое давление, ложь и клевета – не мой набор инструментов». Цитата бывшего секретаря Совета Безопасности Станислава Лакоба. «Президент фактически не исполняет решения парламента, не выполняет свои самые необходимые функции. Здесь много говорилось об импичменте. Импичмент уже в принципе состоялся в умах народа. Это факт. Я просто себе не представляю, как дальше будет действовать эта власть. Я думаю, был бы хороший подарок Новому году, если бы все вместе ушли в отставку, а не сами». И цитата лидера оппозиционной партии Форум народного единства Абхазии Рауля Хаджиба. «Ситуация, созданная нынешней властью, которая целенаправленно разделяет наш народ, выгодна ей. Ей выгоден этот раздрай. Он является необходимым условием для выживания нынешней власти». Газета «Республика Абхазия» решила выяснить, какие продукты из числа тех, что завозят в Абхазию, пользуются наибольшим спросом в праздничные дни. Больше всего в преддверии Нового года в республику завозится мясо, овощей, молочных продуктов и круп. В основном в республике продукты завозятся из России, Краснодарского и Ставропольского края, Северного Кавказа и только 15% из Турции. Издание сообщает, что дефицита продуктов в республике не будет, всего завезено в достаточном количестве. В Абхазии немало оптовых фирм, конкурирующих между собой. Цены на завозимый товар накидываются ими в пределах 5-20%. Прибавьте сюда 30% накручивания цен на перекупщиками, вот вам и дороговизна. Оптовые поставщики объясняют это тем, что величина процентов связана с таможенными расходами, налоговыми платежами, расходами на бензин и содержанием автомашин, на сам проезд машин через границу. Не секрет, что цены в России растут, и, естественно, это автоматически отражается на стоимости завозимой продукции, пишет автор публикации Юрий Кураско. Он уточняет, что продуктовой контрабанды из Грузии стало меньше, хотя и сегодня 10% овощей завозят из Грузии. Для абхазских предпринимателей этот бизнес стал невыгодным, дешевле вести продукцию из России, но увеличился вещевой поток. Помимо мебели, из Грузии поступают одежда, постельное белье, обувь, золотые изделия. В преддверии Олимпиады граждане опасаются того, что российско-абхазскую границу закроют. Но сотрудники государственного таможенного контроля заверяют, что будет введен усиленный контроль и ограничения в количестве автотранспорта. Об этом сообщает абхазское телевидение. Поток грузовых машин на российско-абхазской границе увеличился. В сутки границу пересекают 3000 машин. В этот цитрусовый сезон было вывезено 29 тысяч тонн мандаринов, а это на 10 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. По словам сотрудников таможенной службы, это связано с усилением режима на границе в период Сочинской Олимпиады. Анаит Гугурян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Способности к рисованию у цхинвальца Ацама Захарибова появились еще в раннем детстве, а в 9-летнем возрасте Ацама сам попросил маму отвезти его в художественную школу. Затем были учебы в цхинвальском художественном училище имени Махарбека Туганова и годы учебы в художественной академии имени Репина в Санкт-Петербурге. В настоящее время Ацама Захарибов работает во Владикавказе, рассказывает Жанна Тарханова.
В Цхинвал Ацамаз вернулся в середине 80-х годов. Он получил должность в художественном фонде и стал преподавателем в местном училище. В те годы известный в городе скульптор Роланд Хитагуров предоставил молодому художнику свою мастерскую. При этом Ацамаз жил на два города. Разрывался между Санкт-Петербургом, где осталась супруга, и Цхинвалом, где жили его родители и оставались друзья, с которыми он строил радужные планы на будущее. В мае 1989 года Ацамаз приехал домой, рассчитывая провести лето на родине и вернуться осенью в Северную Пальмиру. Однако тяжелая политическая ситуация заставила художника задержаться на родине. 23 ноября художник вместе со сверстниками встал в живой щит на южной окраине Цхинвала, загородив путь многотысячной толпе грузинских милиционеров и зиядистов. Тогда город удалось отстоять, но уже в январе 90-го года начался начался осетино-грузинский военный конфликт. Так неожиданно для себя Ацамаз Харебов сменил художественную мастерскую на уличные баррикады, а кисти и мольберт на ружье и патроны. На время активной фазы грузино-осетинского противостояния ему пришлось забыть об искусстве и сосредоточиться исключительно на войне, держать оборону города, доставать боеприпасы, провизию, обеспечивать проход добровольцев через Рокский перевал.
Поэтому я годами не работал потом, потому что вот это надо помогать Осетии, вот эти всякие патриотические вот эти движения, да? Надо же было помогать, нужны были деньги, медикаменты, не говоря уже о таких обмундировании, оружии и так далее. Да, это... И вот человек этим, когда болеет, то на это, на остальное нету ни сил, ни времени. Вот.
В последние годы Харебов много пишет, замечаю следы краски на кончиках пальцев.
Так мой стиль ближе к реализму, ну, к импрессионизму, к реализму. Правда, у меня есть и сюрреалистические вещи, символические вещи.
Улыбается художник. Мне неинтересно писать портреты, говорит Ацамаз, показывая недавно завершенный пейзаж.
Выражение своих чувств, своих мыслей, своих эмоций к жизни, вот это, свою философию. У тебя уже приходят определенные вот эти мыслеформы, образы. Они приходят и бывает, что вот во сне бывает. Когда ты просыпаешься, если ты не начинаешь вот это писать, да, вот как стихотворение, да, вот взял бумагу и пишешь, да, оно потом выветривается и теряется. Так же картина. У тебя должны быть готовые холсты, ты должен жить в мастерской и начал писать. Тогда вот иногда просто чувства тобой двигают, и ты хочешь их выразить. А я, опять же, начинаешь вот посредством живописи, искусства, да, ты хочешь это вот показать.
2 года назад Ацамаз Харебов испытал себя в качестве политического деятеля. Друзья предложили ему вступить в политическую партию ИРОН.
Я доволен, что имел такой опыт. Но результат того действия, да, вот то, что там вот, разочаровался даже, можно сказать, не в своих там этих товарищах, да, по партии. Потому что человек несовершенен, я это понимаю, я разочарован в том, что Осетия до сих пор она еще не созрела вот для гражданского общества. Нет вот этого.
Ацамаз Харебов верит, что Бог бережет Осетию, и осетинский народ преодолеет испытания и выживет.
После 8-го, то, что у нас произошло, и Бог нас бережет до сих пор. Единственное, как мне кажется, что Он от нас требует, да, ну, просит, скорее всего, да, хотел бы, да, это чтобы мы это осознали и поняли. Если бы мы объединились, вот тогда мы бы могли перевернуть горы, да, мы бы всего могли достигнуть.
Надеется художник Харебов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Оставшуюся часть нашей сегодняшней программы мы решили посвятить небольшой ретроспективе материалов рубрики «Городской репортаж» за прошедший год.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугаетесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. В городах Грузии на каждой улице расположены пекарни, хлеб в которых пекут традиционным методом – в тане. Так по-грузински называется специальная глиняная печь. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Запах свежевыпеченного хлеба, который вдруг начинает щекотать ноздри – это первая примета того, что где-то поблизости, на расстоянии с десяток или 2 метра, расположилась тане. Так называют в Грузии маленькую хлебопекарню. Они и по сей день встречаются в Тбилиси буквально на каждом углу. Обычно это очень небольшое помещение на первом этаже жилого дома. Набор средств производства минимален. Большое окно с маленькой форточкой, через которую из пекарни покупателям передают только что выпеченные лепешки. В центре комнаты печка овальной формы, большая металлическая емкость для замешивания теста, деревянные полки на стенах. Но главное, везде, в каждом крошечном уголке, в каждой трещинке живет мука. Еще одна характерная особенность таких пекарень. Их работниками главным образом являются представители сильного пола. Женщина физически не сможет здесь работать, улыбаясь, объясняет мне Ушанги. Он единственный из пекарей, кто удостоил меня беседы. Другие отмахивались. Да что тут рассказывать? разговаривать. Впрочем, я бы не сказала, что Ушанги оказался каким-то на редкость словоохотливым собеседником. Наша беседа была скорее похожа на интервьюирование при приеме на работу. Я задавала вопросы, он отвечал: «Нет, да, да, нет, не знаю». Рассказывать о себе Ушанги, как выяснилось, просто не умеет. Никогда раньше делать этого не приходилось. А вот замесить вручную с утра 50 килограммов теста сколько угодно. Эту процедуру он выполняет каждый день.
«Все делаю я сам, и тесто, и хлебные колобки. Я сам прилепляю их к тоны, а еще в тоны пеку хачапури и лубьяни».
Говорит Ушанги, натягивая очередной кусок теста на специальную деревянную форму, напоминающую вытянутый каравай. С ее же помощью и крепится будущий лаваш на раскаленные стены печки. Для этого Ушанги, как искусный акробат, одной рукой опершись о край печки, внезапно перегибается через край и наполовину исчезает в тоне. Все это длится секунды, но кажется, что минула вечность. Ответом на мой вопрос «это не опасно» служит широкая улыбка и односложная объяснение. Обыкновенно. Немного подумав, Ушанги стряхивает муку с живота совсем не маленьких размеров и добавляет: «У меня своя подушка безопасности». Чтобы окончательно развеять мои страхи, предлагает самой заглянуть в тоне. Печка выложена кирпичами, горло тоне в радиусе около метра. От края она расходится как бочка. На дне огромная электроспираль, по которой бегают тысячи крошечных языков пламени очень высокой температуры. «Откуда беру деньги, да?» В свойственной имеретинцам манере шутливо переспрашивает Ушанги. В течение дня он 200 раз ныряет в раскаленную печь. Именно такое количество лепешек Ушанги успевает испечь и продать за 12 часов. Его рабочий день начинается в 9 утра и заканчивается в 9 вечера. Дневная выручка составляет около 20 лари. «Если бы жена не работала, мы бы не справились», — скучнеет Ушанги. В этот момент в пекарне появляются трое человек. «Это мои друзья, они не дают мне скучать», — с гордостью говорит Ушанги. «В отличие от него, у друзей нет постоянной работы».
«Как новое правительство пришло, мы получили работу. При националах было хуже, а вот теперь, видите, веселее живем, развлекаемся».
Иронизируют они, впрочем, без какой-то особой горечи. Долго сетовать на жизнь они, кажется, не привыкли. «Не надо всего ждать от правительства. Бесплатными теплом и хлебом я вас всегда обеспечу», – подбадривает Ушанги друзей. Его бизнес можно назвать устойчивым, поскольку клиентов хватает. И не только потому, что за 17 лет работы он научился выпекать хлеб так, как мало кто сумеет, но еще и за расположенной поблизости церкви, прихожане которой совсем не прочь отведать свежую лепешку. После духовной пищи хлеб насущный всегда становится особенно привлекателен. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
«Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Вы просто вы испугайтесь».
«Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником».
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж каждую пятницу. Худощавая блондинка средних лет по имени Зизи каждое утро спускается в тбилисское метро и ездит, пока не закроются станции, рисуя своих случайных попутчиков. «Экстремальное рисование» — так называет она свое занятие, рассказывает Олеся Вартанян.
Тбилисская подземная жизнь скучна и однообразна. За 5 десятков лет своего существования душные и шумные станции метро внешне почти не менялись. Метрополитеном сегодня пользуются люди с маленьким и реже средним достатком. Моя героиня по прозвищу Зизи – худощавая блондинка средних лет. Она поставила себе фантастическую цель – напоминать этой погруженной в ежедневную суету массе людей о существовании иного духовного плана реальности. Каждое утро она спускается в метро, садится в вагон и ездит, пока не закроется станции, рисуя своих случайных попутчиков. В руках у нее всегда мягкий карандаш и стопка белых листов альбомного размера.
«Это есть экстремальное рисование. Оно я рисую где-то 2-3 минут, не больше, потому что с одного остановки, с другого остановка есть 3 минуты. не больше. И вот с этой 3 минуты я должна успеть нарисовать хоть одних, хоть 2 человека. Почему? Потому что собрать копейки из-за дома, из-за того, что потом купить карандаш, бумагу.
Увлеченно объясняет мне художница. На Зизе в поезде смотрят, как на помешанную. Она садится на свободное место на скамье, быстро черкает что-то на листе, показывает набросок человеку, а потом смущенно протягивает ему руку с просьбой подать мелочь. За день в правом кармане потрепанного плаща собирается тяжелая пригоршня мелких монет. Деньги для нее не главное, говорит Зизе. Она была бы рада просто дарить свои рисунки. Но это единственный заработок, который кормит ее и сына.
Я вообще не ходила в дом, потому что мы не нуждались. Я даже не знала, где метро находится, понимаете? И вот зашла на метро, как раз у меня бумаги были. Начала рисоваться. Ну, понимаете, я рисую и показываю, вот как сейчас могу вам показать. И кому-то это понравилось, и дал деньги. После этого я и начала работать с тобой.
Прежде чем уйти в метро, Зизи почти 10 лет рисовала в престижных тбилисских студиях. Масляными красками на холсте она писала пейзажи и натюрморты. Под картинами стояла ее подпись настоящим именем и фамилией – Лиана Заридзе. Она устраивала одну персональную выставку за другой, и ее работы попадали в местные и зарубежные каталоги. 20 лет назад все изменилось почти в одночасье. В дни гражданской войны в Тбилиси здание Союза художников на центральном проспекте города превратили в оружейный склад. После 2 недель перестрелок и уличных боев горожане долго не могли прийти в себя. Неудивительно, говорит Зизи, что жители столицы перестало волновать искусство. Ее картины тоже никому не были больше нужны.
Сейчас очень плохое время, я еще раз повторяю, потому что художникам лучше вот с этим зарабатывать деньги, вот с этим, чем там стоять и Бога не знает, дадут или не дадут деньги. Ты вот, у тебя есть какая-то интересная картина, да, и хочешь $100 продать. Не продаются. $100, а то иногда так бывает, что даже до $20 не продаются.
Говорит Зизи. Многие ее коллеги довольно быстро сориентировались в новых условиях и решили сменить род занятий. В отличие от них, Зизи категорически отказывалась бросать свое дело. Но сколько бы она тогда ни работала, как бы ни старалась, покупать ее картины никто не хотел.
Вы понимаете, очень трудно было мне. Очень трудно. Были моменты, когда вообще не хотела рисовать, потому что от рисования ничего не получалось. А вот когда я уже в метро зашла, я уже подумала, что нужно рисоваться.
Зизи редко выходит на улицу. На ногах туфли далеко не последней модели и на пару размеров больше нужного, но зато с каблуком. Темно-синее платье в крупный белый горошек подарила щедрая соседка. Бледная шея спрятана под черной легкой шалью, а волосы аккуратно собраны в пучок на затылке. Зизи очень старается выглядеть достойно, какими бы тяжелыми ни оказывались ее обстоятельства. За 7 лет в тбилисском подземелье она умудрилась нарисовать около 6 миллионов человек. Некоторых Зизи рисовала дважды, а то и чаще.
Ни один не похож на друг друга, потому что у всех свои какие-то мысли. Задумчивость, улыбка, но у всех какая-то горе. В жизни у всех есть какое-то горе, и это горе как раз отразливается вот в этом. Да, может быть, сейчас счастливы, но когда-то кто-то умер. Умерший. Нет человека, у кого кто-то не умер. И вот это все отражается на лицо.
В метро, говорит Зизи, ездят довольно жесткие люди, но с одной характерной особенностью. Они могут безучастно наблюдать за тем, как кто-то рядом с ними каждый день переносит страдания от голода, болезни или чего-то еще. Но если человеку становится внезапно крайне плохо, он, допустим, теряет сознание, к нему бросаются все без исключения, чтобы помочь. Себя Зизи называет художником-передвижником. Совершенно серьезно говорит, что подобно Репину, Васнецову и Куинджи продвигает высокое искусство в массы. Все эти несколько часов, что мы провели вместе, она одну за другой рассказывала истории из жизни известных творцов, которые ее вдохновляют. Они, объясняла мне Зизи, не разменивались на ежедневную суету, всю свою жизнь посвятили искусству. Ну, мало кто в метро готов понять высокие идеи Зизи.
Это меня очень утомляет, понимаете? Я рисую не только так просто рисую, я рисую от души. От всего, сам отдаюсь, до того отдаюсь, что иногда я сегодня в первый раз я покушала. Все, я почти не кушаю. Вот 10 часов, 12 часов я нахожусь в метро.
Зизи не в обиде на то, что окружающие люди ее не понимают и чаще всего проявляют полное безразличие к тому, что она делает. Она верит, что с годами жизнь станет лучше, все вернется на круги своя, и в людях тогда снова проснется стремление к высокому искусству. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стали сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу. Олимпийский кросс-кантри – это гонка на велосипедах по внедорожью с крутыми спусками и подъемами. Сегодня асом в этом виде спорта в Грузии, пожалуй, можно назвать только 24-летнего Бисо Гавашели. Как любитель стал профессионалом, рассказывает Серго Бригвадзе.
Тбилисские велосипедисты – довольно сплоченный народ. И стоит кому-либо впервые прокатиться по городу на новоприобретенном велосипеде, и проезжающие мимо любители этого вида спорта приветственно поднимают руку. Неважно, профессионал ты или любитель, помочь друг другу советом готовы все. А когда нужно починить велосипед, все в один голос заявляют – тебе к Хвиче. Не будет преувеличением, если сказать, что Хвича – мастер, известный не только в столице, но и во многих провинциальных городах. Однако мало кто знает, что ремонт двухколесных видов транспорта – только хобби и возможность дополнительного заработка для члена Национальной федерации велоспорта. Его основная профессия – тренер. Сейчас ему 47 лет, и он может похвастаться тем, что взрастил не одно поколение спортсменов. Но одним из своих учеников он гордится особенно. Это его сын, Бисо Гавашели. Отец никогда не давил на него, не заставлял идти по своим стопам, вспоминает Бисо. Поэтому он долгое время не собирался заниматься профессиональным спортом.
У меня не было какого-то особого отношения к велосипеду с детства, хотя, конечно, покататься любил. В 2007 году я с друзьями отправился в горы, где и состоялся мой первый спуск на горном велосипеде. Вот тогда я и полюбил этот вид спорта по-настоящему. Каждый день я посвящал велоспорту. Через год я начал заниматься даунхиллом. Я и мои друзья делали первые шаги, поскольку в Грузии этим не увлекался никто. Этого вида здесь просто не существовало.
За несколько лет Бисо попробовал себя практически во всех видах экстремального велоспорта. В 2009 году даже победил в чемпионате Грузии по даунхиллу, а позже нашел то, чему решил посвятить жизнь. Это олимпийский кросс-кантри, гонка по внедорожью с крутыми спусками и подъемами.
Этот вид спорта стал олимпийским в 1996 году. Он объединяет несколько дисциплин. Ты должен быть очень быстрым, как трековый велосипедист, техничным, как экстремальный даунхильный гонщик, и сильным, как классический велосипедист.
Рассказывает Бисо. Бисо – единственный в Грузии велосипедист, занимающийся этим видом спорта на профессиональном уровне. А это не просто. Ежедневные тренировки, особые диеты. Конечно, не обходится без травм.
Представьте себе каменистый спуск, расположенный под углом в 50-60 градусов. Практически приходится ездить по отвесным стенам. Естественно, этот спорт довольно опасен. Поэтому мы, спортсмены, частые гости разных клиник. Я не раз получал травмы, по сей день беспокоит вывихнутое плечо.
Но синяки, ушибы, а порой более серьезные повреждения никогда не смогут заставить его забыть о карьере профессионального велосипедиста, говорит Бисо. Уже несколько лет он разъезжает по всему миру и участвует в разных международных чемпионатах. Особенно сложно было начинать, вспоминает Бисо. Желающих спонсировать молодого спортсмена в то время не оказалось.
Участие в чемпионатах приходилось оплачивать самому, а это немалые затраты. Но меня заметили, с 2012 года я являюсь членом клуба Vision Cycling города Колорадо. Заинтересовались моим успехом и в Федерации велоспорта Грузии, которая выделила средства на приобретение моего последнего велосипеда.
Верный спутник Бисо на всех соревнованиях – Скотт Кевлар. Как человека, ничего не смыслящего в подобных велосипедах, меня поразила его стоимость – около 10 тысяч евро. Это один из лучших в мире, отмечает его владелец. Но такими крутыми велосипедами Бисо владел далеко не всегда.
Когда я начинал карьеру, у меня были серьезные проблемы. На первом чемпионате мира, в котором я принял участие, в Оффенбурге, я был единственным человеком с алюминиевым велосипедом, хотя во всем мире профессионалы пользуются только карбоновыми велосипедами. Но даже в 2010 году это было для меня из области фантастики. Сегодня Бесо занимает 181 место в списке лучших спортсменов мира, состоящем из 1500 имен. Но у него далеко идущие планы – участие в Олимпиаде 2016 года в Бразилии. А до этого Бесо планирует попасть в список 50 лучших велосипедистов на чемпионате мира в 2014 году в Норвегии. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Главный редактор «Радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и прекрасного наступившего года.